«Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц. Сентября, в день 68-й годовщины нападения Советского Союза на Польшу, которую к тому времени уже больше двух недель топтали гитлеровские армии, в Варшаве состоялась официальная премьера фильма Анджея Вайды «Катынь», посвященного памяти тайно убитых по решению советского руководства пленных поляков. Вина за это массовое убийство Советским Союзом возлагалась долгие годы на гитлеровцев. 21 сентября началась демонстрация фильма «Вайды» в польском кинопрокате. И, как сказал недавно главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Барański, нет в Польше такой смелой директрисы, которая не повела бы всю школу в кинотеатр. Коммерческий успех гарантирован. В России, где по поводу последнего вайдовского фильма началось волнение еще задолго до его создания, «Катыни» Вайды почти никто еще не видел. Поэтому, продолжая начатую ранее в нашей программе «Катынскую тему», мы хотим сегодня, во-первых, устами создателя фильма и его первых зрителей, хотя бы в общих чертах, рассказать вам об этой картине, а во-вторых, коснуться некоторых современных юридических аспектов катынского дела, по-прежнему остающегося предметом польско-российских несогласий.
Этот фильм должен был, наверное, появиться раньше. Я не хотел бы подробно говорить о том, почему так не случилось. Возможно, дело в том, что со времени, когда о Катыни уже стало можно говорить правду, я все откладывал и откладывал начало работы над ним. Мне не верилось, что вот уже настал момент, когда надо сделать этот фильм, а дальше откладывать было некуда. Это один из моих последних фильмов. Во-вторых, принимая во внимание те картины, которые я сделал за последние 50 лет, фильм о Катыни должен был появиться среди них. Во времена Польской Народной Республики снять такой фильм в Польше было невозможно, а за границей не было такого подхода и заинтересованности, чтобы фильм был таким, как надо. Когда пришла свобода, за которую каждый боролся по-своему, я начал готовиться к съемкам. Долгие годы искал подходящий сценарий. Наконец появилась повесть Анджея Мулярчика и дала мне надежду на то, что ее героев можно оживить на киноэкране.
Могут быть оживлены на экране.
Говорил всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда. Несомненно, для Польши выход в свет его «Катыни» — явление общенационального масштаба номер один. Как сказал в интервью газеты «Дзенник» актер Анджей Северин, он некогда снялся в другом фильме «Вайды», «Земле обетованной». Нет другого такого режиссера в Польше, фильмы которого становились бы обязательным чтением для каждого поляка. К тому же, конечно, обязывает и тема фильма, остающаяся незаживающей раной польской истории и польско-российских отношений. Для Анджея Вайды, как и для многих других поляков, это еще и личная тема. В Катыни сгинул его отец. Режиссер говорит:
можно бы представить фильм политический, который...
Можно было бы сделать политический фильм, показать все эти тайные переговоры по поводу Катыни, как вели себя крупнейшие державы, что касается этого вопроса. Фильм о том, как после войны поляков оставили союзники, как многие годы нас обманывали. Я хотел бы увидеть такой фильм.
Но фильм Вайды о другом. Исполнитель одной из главных ролей в фильме, российский актер Сергей Гармаш, говорит:
«Думаю, что это фильм «Реквием», это фильм-памятник, это великая дань своим соотечественникам. И самое важное, что это «Реквием» не только польским офицерам, это «Реквием» в гораздо более широком смысле, это «Реквием» жертвам многих репрессий».
По личному приглашению Анджея Вайды на премьеру его фильма в Варшаву прибыли председатель правления Международного правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и исполнительный директор этой организации Елена Жемкова. Мне, как и большинству наших слушателей, фильма еще не видевшему, они пытаются хоть как-то передать то, что нам предстоит увидеть.
Действие фильма начинается 17 сентября 1939 года, а заканчивается осенью 1945. И при этом повествование не идет каждодневно. Фактически мы видим людей в 1939 году, в 1940, в 1943 и в 1945. И вот эта хронология, она даже как бы сбивается, потому что заканчивается фильм очень тяжелыми и страшными сценами расстрела в 1940 году. А в фильме фактически четыре главных линии. Это судьбы четырех польских офицеров, и не только их, и в первую очередь не их, а судьбы их родственников. Людей, которые не знают правды, очень догадываются о ней. Фактически это фильм о женщинах. О судьбе женщин, которые ждут, не верят в смерть, надеются даже тогда, когда не остается шансов. И в этом смысле у меня очень сильное возникло ощущение параллели. Я, когда смотрела этот фильм, я все время думала о тех миллионах людей, живших в Советском Союзе, которые тоже понимали, получая вот этот 10 лет без права переписки, ведь они понимали, и очень многие догадывались, но также не верили, также надеялись, также пытались добиться правды. Я вспоминала о тех семьях, о тысячах семей, которые имеют и сейчас на руках, имеют по 3 свидетельства о смерти одного и того же человека. Поэтому этот фильм для меня, по-моему, это фильм о нас тоже.
Так считает Елена Жемкова. Арсений Рогинский.
Мне хотелось поговорить о смыслах этого фильма. Фильм очень польский и очень вайдовский. Вайдовский именно вот такой, вот каким мы воспринимаем Вайду тех фильмов 50-х годов, под влиянием которых мое поколение воспиталось, «Пепла и алмаза» и других. И вот, несмотря на то, что он очень польский, и там очень много польских, сугубо польских, не очень даже внятных для русского зрителя реалий, он бесконечно важен и для России, и для, как мне кажется, для всего, прежде всего, для посткоммунистического пространства. Ну, во-первых, потому что он напоминает нам о своих жертвах, о своих расстрелянных, потому что мы должны помнить, что и в Катыни, и в Медном, под Калининым, и под Харьковом, в Харькове, там же рядом с расстрелянными польскими военнопленными лежат и расстрелянные советские граждане, и их тысячи и тысячи. И мы их плохо помним. Еще он очень нам важен, потому что он напоминает нам об ответственности за прошлое. Фильм о преступлении, и особенно последние его кадры, кадры, страшные кадры расстрела, они поражают, и вот это слово «преступление», оно как бы первое слово, которое здесь выскакивает. И наше отношение, какое наше отношение к этому преступлению? Конечно, мы, наши дети, мы не несем за него вину, мы не несем вину за сталинское руководство, мы не несем вину за этот страшный расстрел. Но мы, конечно, несем ответственность. И в чем она? Это же невысокие слова ответственность. Вот ответственность наша состоит в том, и нашего поколения в частности, в том, чтобы мы назвали преступление преступлением. В том, чтобы мы помнили о нем, в том, чтобы мы пытались понять его и пытались оценить его. И прежде всего это должно понять и оценить государство. И в этом отношении, кстати, вот попытки мемориала добиться того, чтобы жертв Катыни и других вот расстрелов польских офицеров, того, что называется словом «катынское преступление» в целом, вот эти 3 расстрела, признали жертвами политических репрессий по российскому закону о жертвах политических репрессий, мне кажется, это какой-то шаг в сторону этой ответственности. Ну и, конечно, мы должны сделать так, чтобы все о нем знали.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. Тут я должен напомнить нашим слушателям, что суды в Москве, Хамовнический районный и Московский городской, уже дважды отказались принять к рассмотрению ходатайство «Мемориала» о признании расстрелянных в 1940 году польских военнослужащих жертвами политических репрессий. И я думаю, в России не только должны знать правду о катынском злодеянии, но и понимать логику подобного рода современных судебных решений по этому делу.
Мне кажется, логики у них нету, а есть некоторые, так сказать, соображения некоторой политической целесообразности. Вот сегодня нецелесообразно по каким-то политическим неведомым мне причинам, о которых и думать неохота, вот так поступать. А формальная логика состоит в следующем. У нас не хватает документов. Да, у нас есть решение Политбюро о расстреле всех этих людей. Есть решение Политбюро. Это один документ. Следующий документ, который у нас в руках есть, это этапные списки о том, как этих людей вывозили из тех лагерей, где они содержались, вывозили в те места, в которых их потом расстреляли. Но там же не пишут, что их вывозят для расстрела. Их пишут там в распоряжение Смоленского УНКВД или в распоряжение Калининского УНКВД, в распоряжение Харьковского УНКВД. Все. У нас нету вот этих третьего документа, который бы удостоверял, что действительно эти люди в данном месте расстреляны, я имею в виду документы советского происхождения, а именно акта о расстреле по форме подписанного, и у нас нету личных дел этих людей, и у нас нету постановлений тройки, которая формально этих людей приговорила. О том, что такая тройка должна быть создана, говорится в решении Политбюро, но протоколов этой тройки нету, актов о расстреле нет, дел нету. Другое дело, что у нас есть документ, где говорится о том, что эти документы подлежат уничтожению уже конца 50-х годов. Ну что ж, нету этих документов, да, но есть очень важное постановление Политбюро, где содержится прямой политический мотив, прямо указано, что эти люди должны быть расстреляны вследствие, значит, их там антисоветской настроенности, или там точную цитату я сейчас не могу привести. Есть вот эти списки, и в конце концов у нас есть сам факт доказательства этих расстрелов, у нас все-таки есть и показания некоторых свидетелей, очевидцев этого расстрела, там начальника Калининского НКВД, во-первых, а во-вторых, и материалы эксгумации, как советской, так и немецкой, и как бы, так сказать, сейчас, поскольку мы уже формально отошли от концепции советской второй эксгумации, что это сделали не мы, а немцы, то значит мы можем считать все-таки, что это сделали мы, и дальше у нас возникает много фамилий людей, которых эксгумировали, то есть которые определены в результате эксгумации, фамилии которых определены. Поэтому нам-то кажется, что материалов для признания этих людей жертвами политических репрессий с головой хватает. И отказ главной военной прокуратуры носит не правовой, хотя и формально заковыристо-бюрократический правовой характер, а политический. Она не говорит, что она не может их признать. Она говорит, документов не хватает, чтобы решить этот вопрос. Мы полагаем, хватает.
Арсений Рогинский упомянул Главную военную прокуратуру не случайно. Дело в том, что когда в 1990 году стало ясно, что вот-вот будут опубликованы новонайденные архивные материалы, доказывающие лживость многолетних советских утверждений, что пленных поляков расстреляли немцы, в ЦК КПСС было принято революционное решение о необходимости признания непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных. Это я процитировал официальный документ. И вот прибывшему в Москву генералу Ярузельскому было выражено глубокое сожаление в связи с Катынской трагедией и заявлено, что она представляет одно из тяжких преступлений сталинизма. А главная военная прокуратура СССР тогда открыла дело номер 159, многолетнее расследование по факту Катынского убийства. Расследование это длилось без малого 14 лет. Уже и Советский Союз распался, и его военной прокуратуры не стало, и Ельцин, получивший от Горбачева долгие годы скрывавшийся, пакет уцелевших документов по Катыни, а многое уничтожили еще в конце 50-х, во времена, когда КГБ возглавлял Шелепин, Ельцин распорядился передать эти документы Польше. Сам извинился перед поляками за Катынь. Уж и сменивший Ельцина на президентском посту Путин успел пообещать провести тщательное расследование по вопросу о событиях 40-го года, а следствие в главной военной прокуратуре, теперь уже не Союза, а России, все продолжалось. Оно завершено было лишь в сентябре 2004 года сообщением, что расследование в отношении тех лиц, которые были признаны виновными, прекращено в связи с их смертью. Разъяснительное письмо, которое по запросу мемориала направила ему главная военная прокуратура, его подписал генерал-майор юстиции Кондратов, гласило:
действия ряда конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР квалифицированы как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств. 21 сентября 2004 года уголовное дело в их отношении прекращено на основании пункта 4 части 1 статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за смертью виновных. В ходе расследования по делу по инициативе польской стороны тщательно исследовалась и не подтвердилась версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых событий весны 40-го года. С учетом изложенного, уголовное дело по признакам геноцида прекращено отсутствием события преступления. Действия должностных лиц НКВД СССР в отношении польских граждан основывались на уголовно-правовом мотиве и не имели целью уничтожить какую-либо демографическую группу.
Такое решение не могло не породить того, чего более всего не хотела от Катынского дела российская сторона. Более всего она опасалась политического резонанса. Что же в результате? В марте 2005-го в ответ на заявление Главной военной прокуратуры Российской Федерации польский Сейм потребовал признания катынских событий актом геноцида. Депутаты парламента Польши направили резолюцию в адрес российских властей, в которой потребовали от России признать убийство польских военнопленных геноцидом.
Мы ожидаем от российского народа и властей Российской Федерации окончательного признания совершенного в Катыни преступления против человечества, как это было сформулировано в ходе Нюрнбергского процесса. Мы также настаиваем на выяснении всех обстоятельств преступления, прежде всего на предоставлении информации о месте захоронения подавляющего большинства убитых офицеров войска польского, чьи могилы до сих пор не найдены. Кроме того, мы считаем необходимым предоставление польской стороне фамилий всех виновных, как исполнителей, так и отдававших приказы.
А полтора года назад, в апреле 2006 года, родственники жертв Катынского расстрела подали иск в Страсбургский суд по правам человека против России. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Польском институте национальной памяти. В этом иске они требуют, чтобы Россия признала свою юридическую ответственность за Катынский расстрел, согласилась с его квалификацией как акта геноцида и вновь принесла извинения. Политический резонанс – это и то, чего более всего опасались российские чиновники от фильма «Вайда», еще когда фильм был в производстве, то, чего опасаются некоторые в России и сейчас. Я сужу по возмутившей читающую Польшу рецензии на Катынь «Вайды» в российской газете, содержащей помимо политической спекуляции еще и менторское поучение.
Этот фильм можно поднять на знамена разных политических партий в преддверии парламентских выборов в Польше. На нем можно спекулировать, а надо помолчать в конце картины.
Думаю, дополнительное раздражение у поляков последняя фраза вызвала еще и потому, что одна из соавторов заметки в российской газете носит весьма значимую для послевоенной польской истории фамилию Рокоссовская. Елена Жемкова говорит на это.
Я была 17 сентября на большой главной премьере фильма в Народном театре Польши. Это самый большой зал в Варшаве. 1700 человек, и я видела их реакцию. Так вот, я должна сказать, что как раз вот это помолчать, я именно это и видела. Так что, если уж, так сказать, госпожа Рокоссовская дает такую рекомендацию, то она и опоздала с ней, потому что это и происходит. А будет это, кстати сказать, кто-то использует в политических целях здесь, в России, а не только в Польше? Ну, это я не знаю, очень может быть. Дело в том, что и сейчас, я так же, как и мой коллега Арсений Рогинский, считаю, что и сейчас решение этого вопроса, так сказать, не продвижение к честному и открытому суду, это вопрос именно отсутствия политического решения. Так что уже и сейчас, и многие годы и раньше, в общем, эта катынская трагедия была заложницей разного рода политических решений и сил. Ну и что? Это для меня вообще-то, честно сказать, не важно. Для меня важно, что вот действительно великий режиссер снял очень личный и очень честный фильм.
С этим рассуждением Елены Жемковой согласны, мне кажется, все, кому уже посчастливилось увидеть вайдовскую Катынь. По крайней мере, все, с кем из них мне довелось беседовать. По ходу создания фильма Вайда многократно уверял, что он никоим образом не хотел бы, чтобы его произведение воспринималось как антирусское. Он достиг желаемого. Зрители по достоинству оценили один из сюжетов киноленты. Советский офицер, его играет Сергей Гармаш, спасает жену и дочь польского офицера от НКВД в собственной квартире. «Это важная и символичная фигура в фильме», говорит главный редактор польской газеты «Трибуна» Марик Баранский. Благодаря этим сценам Вайда строит картину, которая не является антироссийской. С 21 сентября в этом может в кинотеатрах убедиться вся Польша. Тем временем зрители Москвы, Петербурга и других российских городов ждут появления Катыни Вайды и в российском кинопрокате. Разница во времени. Над этим выпуском программы работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.